Часть вторая. Ну, что же теперь, а? Ладно, поехали. Начинаю самую жалостную, даже трагическую часть своей истории, о, братья мои и други единственные, которая разворачивалась в гостюрьме номер 84F. Вряд ли вам так уж захотелось бы слушать полностью ужасный и поганый рассказ о том, какой был у отца припадок, как он бился о стену, богохульствуя и покрывая рукери ссадинами и синяками, о том, как у матери перекосило рот от плача, ой-ой-ой, когда она подняла крич о единственном сыне, родной кровиночке, который так всем изгадил жизни. Потом был суд нижней инстанции, проходивший в старом мрачном здании магистрата, где говорились всякие жесткие слова о вашем друге и скромном повествователе. Это было уже потом, после всех злобных поношений, побоев и плевков, которыми его наградили П.Р. Дельтойд с ментами, будь они все прокляты. Потом его держали в грязной камере среди вонючих извращенцев и преступников. Потом суд более высокой инстанции, уже с адвокатами и присяжными. И, надо сказать, там тоже говорили всякие пакости, причем весьма торжественным тоном. А потом виновен, и после слов 14 лет крич моей мамы блин! И вот я сижу, 2 года уже сижу с тех пор, как меня пинками под лязганье запоров впихнули в гостюрьму 84F, одетого по последней арестантской моде, то есть в комбинезон цвета кала, да еще с пришитыми над тиколкой на грудь и на спину номерами. Так что, как ни повернись, перед вами номер 6655321, а вовсе не Алекс, ваш юный друг. Ай, ну что ж теперь, а? Ничего облагораживающего в том, чтобы сидеть 2 года в грязной клетке человеческого зверинца, конечно же, не было. А были одни побои, толчшоки со стороны зверюк-надзирателей, и было знакомство с миром вонючих злобных заключенных, среди которых оказалось полно настоящих извращенцев, готовых в любой момент наложить лапу на соблазнительного юного мальчика вроде вашего покорного слуги. И была необходимость работать в мастерских, делать спичечные коробки и ходить по двору вроде как для разминки. А по вечерам иногда какой-то старый век, с виду как бы учитель, читал лекции о жуках или Млечном пути, а еще бывало на тему «Загадки и чудеса снежинок». Это вообще смех, потому что сразу вспоминался тот раз, когда мы сделали толчок кашки, вышедшему из публичной библио зимней ночью, в те времена, когда мои кореша еще не стали предателями, а я был счастлив и свободен. Об этих своих бывших друзьях я здесь услышал всего один раз, когда навестить меня пришла Пайма, и рассказали мне, что Джорджика уже нет. Да, погиб, блин. Мертв, как собачий кал на дороге. Джорджик привел остальных 2 в дом к какому-то очень богатому веку. Они ему сделали толчок, загасили и попинали еще на полу, и Джорджик начал делать раздрызг занавесем и подушкам, а старина Тем стал бить какие-то очень дорогие безделушки, статуи и тому подобное. А этот избитый богач взъярился, как безумный, и бросился на них с тяжелым железным прутом. Раздрай придал ему какую-то нечеловеческую силу. Тем и Пит выскочили в окно, а Джорджик споткнулся о ковер, и хозяин грохнул его этой кошмарной железиной по тыкве. Тут и конец пришел хитрюге Джорджику. Старого убийцу оправдали, мол, самооборона, что было совершенно правильно и справедливо. Вообще, то, что Джорджик убит, хотя и спустя год с лишним, после того, как сдал меня ментам, по мне было правильно, нормально и даже вроде как промысел Божий. Ну, что же теперь, а? Дело было в боковой часовне воскресным утром. Тюремный свич наставлял нас в законе Божьем. Моей обязанностью было управляться со стареньким проигрывателем, ставить торжественную музыку перед и после, а также в середине службы, когда полагается петь гимны. Я был во внутреннем пределе боковой часовни. Всего их в гостюрьме 84F было 4. Неподалеку от того места, где стояли надзиратели и вертухаи с их винтовками и подлейшими синещекими отъетыми харями, мне хорошо было видно слушавших закон Божий зэков, сидевших внизу в своих комбинезонах цвета кала. От них подымалась особая какая-то грязная вонь. Причем не то, чтобы они были действительно немытые. Не в том дело. Это была особая, необычайно гадкая вонь, которая исходит только от преступников. Блин, вроде как пыльный такой тусклый запах безнадежности. И я подумал, что от меня, видимо, тоже такой запах, поскольку я уже настоящий зэк, хотя и очень еще молодой. Так что мне, понятное дело, очень важно было как можно скорее покинуть этот вонючий грязный зверинец. Впрочем, как вы поймете, если вам не надоест читать, вскоре я его и впрямь покинул. «Ну, что же теперь, а?» — вопросил тюремный свищ в третий раз. «Либо пойдет карусель, тюрьма, свобода, тюрьма, свобода, тюрьма, свобода, причем для большинства из вас в основном тюрьма или с чуть-чуть свободы, либо вы прислушаетесь к священному писанию и поймете, что не раскаявшихся грешников ждут кары еще и в том грядущем мире после всех мытарств этого. Сборище отпетых идиотов, вот вы кто! Большинство, конечно, продающих первородство за жалкую миску холодной похлебки. Возбуждение, связанное с кражей, с насилием, влечение к легкой жизни. Стоит ли эта игра свеч, когда у вас есть веские доказательства? Да-да, неопровержимые доказательства того, что ад существует. Я знаю, знаю, друзья мои, на меня снисходили озарения, и в видениях я познал, что существует место мрачнее любой тюрьмы, жарче любого пламени земного огня, и там души не раскаявшихся преступных грешников вроде вас. И нечего мне тут хихикать! Что за смешки? Будьте вы неладны! Прекратить смех! Да, вроде вас, говорю, вопят от бесконечной, непереносимой боли, задыхаясь от запаха нечистот, давясь раскаленными экскрементами, при этом кожа их гниет и отпадает, а во чреве бушует огонь, пожирающие лопающиеся кишки. Да-да-да, я знаю! В этом месте, блин, какой-то зэк в заднем ряду сделал губами пыр-дыр-дыр-дыр, и тут же налетели звери-надзиратели, кинулись туда, откуда им послышался этот шум, раздавая направо и налево толчки и зуботычины. Они схватили какого-то бледного, дрожащего зэка, тощего, маленького и довольно старого, выволокли его, хотя он и кричал им, не переставая: «Это не я, это он, смотрите!» Но им было все равно. Его жестоко избили и воющего, вопящего выволокли из часовни. «Теперь, — сказал тюремный свищ, — внемлите слову Господа нашего!» Затем он взял в руки толстую книгу, перелистнул страницы, плюя все время для этого на пальцы. Тьфу-тьфу-тьфу. То был огроменный дородный буйвол, очень красный лицом, но он испытывал ко мне слабость, потому что я был молод и очень интересовался его книгой. Считалось, что для дальнейшего моего образования мне можно читать эту книгу и даже слушать тюремный проигрыватель, пока читаю. И это было, в общем, неплохо. Меня запирали и давали слушать духовную музыку Баха и Генделя, пока я читал про всех этих древних индивидов, которые друг друга убивали, напивали своего еврейского вина и вместо жен тащили в постель их горничных. Довольно забавное чтиво. Только оно и помогало мне продержаться, блин. В последних главах этой книги я не очень-то копался. Там все больше шла душеспасительная говорильня, а про войны и всякие там сунь-вынь почти ничего не было. Но однажды Свищ сказал мне: «Ах, номер 66553221, пора бы тебе о страстях Господних подумать. Сосредоточься на них, мой мальчик». При этом от него пахнуло богатым духом хорошего виски, и он удалился в свою коморку, чтобы выпить еще. Ну, почитал я про бичевание, про надевание тернового венца, потом еще про крест и всякий прочий кал, и тут до меня дошло, что в этом ведь что-то есть. Проигрыватель играл чудесную музыку Баха, и я, закрыв глаза, воображал, как я принимаю участие и даже сам командую бичеванием, делаю весь этот толт-шокинг и вбиваю гвозди, одетые в тогу по последней римской моде. Так что пребывание в гостюрьме 84F проходило для меня не совсем впустую. Даже сам комендант был доволен, когда ему сказали, что я пристрастился к религии. И вот тут-то для меня забрезжила надежда. В то воскресное утро Свищ читал из книги про человеков, которые слушали слово и не кинулись тут же, очертя головы, исполнять его, будто бы они подобны тому, кто строил дом на песке. А тут как раз дождь хлесть-хлесть, гром бах-бах, и дом развалился. Однако я подумал, что это только очень темный век будет строить свой дом на песке. А кроме того, еще и все его соседи и приятели должны быть полными подонками, если не подскажут ему, какой он темный, раз затевает такое строительство. Потом Свищ сказал: «Эй, вы там, заканчиваем! Споем сейчас гимн номер 435 из тюремного сборника!» Раздался хлоп, треть, шварк, хлысь, хлысь, хлысть. Это зэки раскрывали, роняли и перелистывали, плюя на пальцы свои грязные маленькие книжки гимнов, а зверюги-вертухаи покрикивали: «А ну, не разговаривать, мерзавцы! Эй! Номер 920537, я тебя вижу!» У меня, естественно, пластинка уже была поставлена, и я сразу врубил орган, взревевший. Зэки начали петь, и вот уже было на самом деле ужасно. «Чтобы чая креп в стакане, не спеши его студить, так и мы другими станем на свободу выходить». Ой, они выли, горланили эти глупые слова под непрестанные понукания Свища: «Громче, будьте вы неладны, всем петь как следует!» Перемежающиеся рявканьем надзиратели: «Смотри, у меня номер 774922! Или «Ща вот подойду, получишь у меня дерьмо!» Наконец пение кончилось. Свищ сказал: «Да пребудет с вами Святая Троица, да совершит она ваше исправление. Аминь!» И скрипучая телега тюремного проигрывателя заиграла симфонию номер 9 Адриана Швайгзельберга, премилый фрагментик, отобранный вашим скромным повествователем. Блин! «Что за быдло!» — думал я о заключенных. — наблюдая со своей позиции у тюремного проигрывателя за тем, как они бредут, шаркают, что-то там мычат и блеют, как животные, а в меня тычут грязными пальцами. «Эй, ты, музыкант хренов!» Потому что, по их мнению, я просто жуть как высоко вознесся. Когда последний зэк по обезьяне сутулись и свесив руки вышел вон, удостоившись напоследок громкого подзатыльника от надзирателя, и проигрыватель у меня уже был выключен, подошел, попыхивая цигаркой свищ, все еще в богослужебной одежде, белой и украшенной кружевами, как у девчонки. Подошел и говорит: «Спасибо! Ты меня, как всегда, не подвел, малыш 6655321. Что новенького сегодня расскажешь?» Тут дело в том, что наш свищ, как я уже знал, собирался очень высоко подняться в среде тюремного клира и хотел заработать наилучшие рекомендации от коменданта, которому старался как можно чаще сообщать о всяких там подлых, черных замыслах арестантов, а информацию, всякий такой кал, он вознамерился получать от меня. Обычно я все врал, но иногда говорил и правду. К примеру, в тот раз, когда в нашей камере узнали, услышали, как кто-то с кем-то перестукивается по трубам, тук-тук-тики-тук-тук-так-тики-тук, что Верзила Гарриман планирует побег. Он собирался, когда пойдет выносить помои, толчокнуть надзирателя и бежать, переодевшись в его мундир. Потом еще был случай, когда зэки договорились за обедом все вместе выбросить вон мерзкую жрачку, которой нас кормили, а я узнал об этом и рассказал. Свищ передал дальше и заработал вроде как благодарность от коменданта за общественную жилку и чуткое ухо. На сей раз я ему сказал совершеннейшую чушь. «Вы знаете, сэр, тут по трубам стучали, будто в одну из камер пятого яруса каким-то необычайным способом передали пакет кокаина, и он оттуда поползет по всей тюрьме. Я все это на ходу придумал, как и многие из своих сообщений. Однако тюремный свищ дико обрадованно сказал: «Молодец, молодец! Передам это самому!» — это он так называл коменданта. А я говорю: «Сэр, я ведь на славу постарался, правда же?» Причем, общаясь с начальством, я всегда строил из себя джентльмена. Говорил этаким вежливым и приятным тоном. «Делаю все, что могу, верно?» «Думаю», — проговорил свищ, — «то в целом это верно, 6655321. Ты действительно помогаешь мне и, по-моему, выказываешь искреннее желание исправиться. Если так пойдет и далее, ты без труда заработаешь себе уменьшение срока».
«А я вот о чем, сэр», — продолжал я. «Как насчет новой методы, о которой все только и твердят? Как насчет того, вроде как, лечения, пройдя которое, можно чуть ли не завтра выйти из тюрьмы, причем с гарантией, что больше туда не попадешь в жизни?»
Каким-то тусклым голосом протянул он. «Где ты об этом слышал?
Кто вам такие вещи рассказывает?» «Да так, идут всякие толки, сэр. Может, надзиратели между собой разговаривали, а кто-то случайно услышал. А потом еще кто-то в мастерской нашел кусок газеты, и там тоже об этом говорилось. Как насчет того, чтобы вы устроили мне это дело, сэр, если, конечно, мне позволено просить об этом?»
Видели бы вы, как он ломал голову, пыхтя своей цигаркой, никак не мог решить, можно ли и что именно можно мне рассказывать о той штуке, про которую я упомянул. Потом говорит: «Я так понял, что ты имеешь в виду метод Людовика». Голос его все еще оставался тусклым.
«Я не знаю, как это называется, сэр», — настаивал я. «Знаю только, что таким образом можно быстро выйти на свободу с гарантией, что обратно не попадешь».
«Это правда», — проговорил он, глядя на меня из-под напряженно сдвинутых бровей. «Это чистейшая правда, номер 6655321. Хотя эта методика пока еще на стадии экспериментальной доводки. Она проста, но действует весьма крепко».
«Но ведь ее применяют здесь, правда же, сэр?» — не унимался я. Вон в том новом белом здании у южной стены, верно, сэр?
Пока еще не применяют, сказал Свич. Во всяком случае, в этой тюрьме номер 6655321. У самого насчет нее большие сомнения. Должен признаться, что и я его сомнения разделяю. Весь вопрос в том, действительно ли с помощью лечения можно сделать человека добрым. Добро исходит изнутри, номер 6655321. Добро надо избрать. Лишившись возможности выбора, человек перестает быть человеком. Подобный Калсвич мог извергать часами. Он бы еще продолжил, но тут послышались шаги следующей партии зэков. Блям-бум, блям-бум, спускались они по железным ступеням за своей порцией религии. Поэтому Свич сказал, а вот что, поболтаем об этом как-нибудь в другой раз. А сейчас запускай соло на органе. Пришлось мне опять включить старый проигрыватель, ставить хоральный прелюд «Вехет ауф» Иоганна Себастьяна Баха, пока в часовню втекал поток грязных вонючих выродков, преступников и извращенцев, которые тащились, как побитые обезьяны, а надзиратели вертухаи пинками и рявканьем подгоняли их. И Свищ уже вопрошал: «Ну, что же теперь, а?» И в этот момент начинала звучать музыка. В то утро у нас было 4 таких ломтика тюремной религии. Однако Свищ больше ничего не сказал мне про этот самый метод Людовика, в чем бы он ни заключался, блин. Когда я закончил возню с проигрывателем, он лишь кратко поблагодарил меня, а потом меня отвели обратно на 6-й ярус, в битком набитую камеру, которая была теперь моим домом. Вертухая на сей раз не злой попался. Он по пути не бил меня и в камеру не зашвырнул, а просто сказал: «Пришли, сынок, залазь давай в свою берлогу». Здесь я пребывал со своими новыми корешами, которые все были закоренелыми преступниками, но, слава богу, неприверженными извращением плоти. На своей полке лежал Зафар, тощий коричнево-кожий век, который все время бубнил что-то прокуренным голосом, но слушать его никто не удосуживался. То, что он говорил, звучало примерно так: «Захожу это я в шалман, что бы это ни значило, блин, и как раз того фраера встречаю, что на бану мне затырил. Ну и что, говорю? Да, скичмана подломили, ну и чё? Ща буду коцать!» Он говорил на настоящем воровском жаргоне, но очень старом, который давным-давно отошел. Еще там такой был одноглазый Уол. Он как раз в честь воскресенья занимался отдиранием кусков ногтей на ногах. Еще был еврей, вечно потный, очень шустрый век. Этот лежал на своей полке ничком, как мертвый. Если кому-то мало, то были еще Джон-Джон и доктор. Джон-Джон был жилистый, очень резкий и злобный. Его специальностью были преступления на сексуальной почве, тогда как доктор сел за то, что притворялся, будто лечил сифилис и гонорею, но вкалывал простую воду, а кроме того убил 2 девочек, которым обещал избавить их от нежелательной беременности. Компания мерзкая и грязная. Их общество нравилось мне не больше, чем вам сейчас, о, други мои и братья. Но вскоре моя судьба должна была перемениться. Кроме того, хотелось бы заострить ваше внимание на том, что эта камера при строительстве была рассчитана на 3, а сидело нас там 6, все друг к другу в притирку, среди вони и пота. То же самое творилось в те дни во всех камерах, всех тюрем. Блин, такое паскудство! Человеку даже ноги некуда протянуть. К тому же, вы не поверите, в то воскресенье к нам впихнули еще одного арестанта.
Мы, к тому времени получив ужасную нашу жрачку, вонючее варево с клёцками, лежали каждый на своей полке, мирно покуривали, и тут, в этакую толчею, пикнули еще одного. Это был Кашка с костистым, торчащим вперед подбородком, и сразу же он затеял крич. Мы еще даже и не понять ничего не успели. Он тряс прутья решетки и вопил: «Нарушены мои права, черт бы их драл! Здесь и так полно, это произвол, вот что это такое!» Но к нему подошел один из вертухаев и сказал, чтобы тот выкручивался, как умеет. Может, кто его на верхнюю полку пустит, а нет, так спать ему на полу. «Кстати, — добавил охранник, — дальше лучше не будет, а только хуже. Вы же сами такое положение создали. Развелось вас, как собак нерезанных, варье паскудное!»